Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 13 мая. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Институт социально-экономических и политических исследований. Леонид Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир, телефон работает 7373948, код города 495, смс-портал, телеграм, сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер писать, в общем, все возможные варианты. Я предлагаю начать с поправок в антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство. Теперь вот говорят, да, разработали эти поправки Яровая и Озеров, она депутат, он сенатор, да. Об этом довольно давно
они
говорят.
Они председатели еще соответствующих комитетов.
Соответствующих комитетов, да. Но теперь главная новость в том, что получается правительство одобряет эти поправки.
Да, это традиционная такая обязательная процедура. Любой законопроект, который связан с бюджетированием, должен пройти экспертизу правительства.
И
правительство
многие считает, говорили что, в этой связи,
да, что можно поддержать.
Что когда это пройдет через правительство, эти поправки как бы смикшируют вот ту жесткость, которую предлагали депутаты. Угу. Получается, что особого микширования нет.
Ну, там какая-то часть действительно не поддержана, минимальная, но...
Но досудебный запрет на выезд за границу сохраняется.
Да, да.
Но преследование детей с 14 лет сохраняется.
Да, понижение возраста до 14, да, да, совершенно
вот
верно.
Вот как к этому относиться?
Ой, Юра, вы знаете, это, мне кажется, не только наша проблема, это такая международная проблема. Я должен сказать, что в нашем Совете по правам человека и развитию гражданского общества, где я членом являюсь тоже, очень неоднозначное отношение к этому законопроекту. Еще раньше, в апреле, когда сама, так сказать, идея была озвучена, и драфт или там как бы вариант законопроекта поступил на рассмотрение, некоторые члены нашего Совета, в общем, активно возражали и... Действительно, понимаете, в чем проблема, в чем развилка, в чем выбор? Вот помните все, после 2001 года, 9.11, в США был принят так называемый Patriotic Act, да, патриотический закон, который действительно серьезно ограничивал права человека и давал дополнительные возможности правоохранительным органам для пресечения подобных событий, да, то есть для борьбы с терроризмом. И до сих пор в Штатах происходит вот это вот... Продолжается эта коллизия, до сих пор этот акт оспаривается. Мне кажется, что и у нас нечто похожее вот сейчас случилось. Да, действительно, закон жесткий. Да, действительно, некоторые статьи могут вызывать вот ту реакцию, которую, скажем, вы продемонстрировали, просто перечисляя, но с определенным настроением, те статьи, которые вводятся. И, в общем, мы должны...
Но разве это не вызывает
опаски? Мы должны взвешивать. Каждый раз мы должны взвешивать. Мне кажется, что Ирина Ярова и господин Озеров, председатель комитета по обороне Совета Федерации, когда выдвигали этот закон, исходили прежде всего из желания ввести максимум препятствий распространению террористической деятельности и экстремистских настроений, которые подводят к терроризму. Вот их задача была в этом, мне кажется, в первую очередь. Другой вопрос, как они с ней справились и насколько точно соответствуют этой задаче те меры, которые там предполагаются.
Но вот когда вы практика... это пытаетесь оценивать, вам кажется, что соответствует?
Мне кажется, что сейчас нужно посмотреть на практику. То есть я бы сказал так, что сам... Ведь все эти статьи появились не...
То есть начать, а потом посмотрим?
Не с потолка, да. Почему понижается возраст? Действительно, действительно мы видим, что... А в ИГИЛ, организации, запрещенной на территории России, существует очень развернутая такая практика привлечения детей даже, да, мы видели эти кадры страшные, к участию в прямой террористической деятельности, да, вот эти живые бомбы, потом дети с автоматами, которые принимают участие в боевых действиях и так далее, и так далее. По всей вероятности, Яровая и Озеров имели в виду именно это, что действительно... Подростки старше 14 лет могут стать объектом вербовки и начать действовать как террористы. Поэтому, видимо, поэтому понижается возраст. Что касается запрета на выезд за границу, мне кажется...
Досудебного.
Досудебного, да. Но, по крайней мере, в отношении лиц, по отношению к которым, извините за повтор, применена такая мера, как предупреждение. Это, конечно, сомнительная мера, потому что это как бы уже, так сказать... один из вариантов неправового регулирования, которое может применяться согласно Конституции только в ситуациях чрезвычайного положения. Вот, поэтому я думаю, что, скажем, по этому вопросу еще могут быть дебаты, несмотря на то, что правительство одобрило. Я думаю, что и общественность будет, Совет по правам человека будет продолжать выступать с критикой отдельных положений. Я думаю, в самой Госдуме тоже, так сказать, еще предстоит очень серьезная дискуссия. Но, повторюсь, мы стоим сегодня перед выбором. Мы сейчас приветствуем то, что произошло в Сирии, и, так сказать, эффективность, высочайшую эффективность действия российских ВКС по разгрому, не окончательному, к сожалению, но все-таки разгрому основных боевых частей группировки этой самой запрещенной ИГИЛ, да? Но сама угроза, сама опасность продолжает оставаться действующей.
И все-таки поэтому важно, насколько все это проработано. Вот Степан из Вайтрана сейчас через телеграм пишет, а в народе говорят, все, что предлагает Яровая, всегда проходит. Так вот, а дальше возникает вопрос...
Ну, безусловно, она принадлежит к фракции «Единая Россия», и, конечно, предполагается, что большинство будет. Но, повторюсь, окончательная версия закона еще не принята. Это пока еще только законопроект.
Понятно, но когда его уже одобряют... И
А вот правительство есть, одобрило с точки зрения
бюджетирования. Есть вопрос, который даже правительство сказало с точки зрения того, что надо посчитать. Об этом как раз Степан пишет. Возникает вопрос, как мобильный оператор смогу хранить всю передаваемую информацию, ведь на такое не хватит никаких технических средств.
Ну вот с точки зрения правительства это вопрос технико-финансовый. Поэтому оно не поддержало эту статью, она невыполнима.
То есть депутаты в рамках вот этого предложения предлагают невыполнимую статью.
Нет, дело в том, что понятно, что хотелось бы, чтобы все вот эти базы данных сохранялись там вечно и так далее, для того, чтобы облегчить работу по, скажем там, превентивной деятельности антитеррористической. Но в реальности правительство действительно делает заключение, основываясь на том, что реально могут наши операторы.
Но означает, что депутаты не посчитали, что предложили.
Это вне их компетенции, я бы сказал так. У них есть идея. Они хотели бы, чтобы это было.
Они не обязаны просчитывать.
Для этого существует подстраховка в виде как раз рассмотрения, такого кросс-рассмотрения в разных властных инстанциях, в данном случае в исполнительной власти.
Вот, теперь говорят про несколько месяцев.
Ну да, я не уверен, что этот закон так быстро пойдет. Правда, во многом это зависит от того, какая реакция будет действительно фракции большинства. Если действительно «Единая Россия» сочтет, что угроза террористическая, экстремистская в России настолько серьезна, что предлагаемые меры нужно принимать в экстренном порядке, то это вполне может произойти еще и в эту весеннюю сессию. То есть нынешняя Дума в нынешнем составе может принять, но я в этом не уверен.
Федя, вот тут нам напоминает то, о чем говорил Бенджамин Франклин. Цитата.
Да-да.
«Любое общество, поступающееся каплей свободы ради капли стабильности, не заслуживает ни стабильности, ни свободы и потеряет оба».
Ну, это близко к тексту. Там речь идет у Франклина о безопасности. Тот, кто жертвует своей свободой ради своей безопасности, не заслуживает ни того, ни другого.
Об этом мы говорим
сейчас. Это ментальность... Значит, американца, покорителя Дикого Запада, у которого, так сказать, есть Смит энд Вессон, и он никогда не будет, так сказать, выступать за некие меры, которые ограничат его свободу из федерального центра. Вот эта ментальность, она воспроизводится в этой цитате. Да, но мы живем в другом обществе.
Да, совсем. Но там-то дальше речь идет о том, что потеряешь и то, поступившись одним.
Ну, правильно, это вот острая формула.
У нас это правило не будет работать.
Нет, дело вот в чем. Смотрите, мы с вами, Юра, давайте вот рассуждать как граждане, которые подпадают под регуляцию этого закона, да? А собираемся ли мы заниматься экстремистской деятельностью, которая будет способствовать развитию, так сказать, подталкивать кого-то к терроризму, напрашиваться на предупреждение со стороны, ну, условно говоря, ФСБ?
Мы с вами не собираемся, но мы не знаем, что по поводу нашей деятельности думают другие.
То есть вы хотите сказать, что закон об экстремизме настолько широк, что не знаешь, когда ты экстремист,
когда
нет.
Об этом многие говорят, нет?
Нет, все-таки надо читать этот закон. Да, он в некоторых случаях допускает трактовки, но все-таки идея там простая и понятная. Все, что подпадает под действие, скажем, 282 статьи, соответствующей статьи Конституции, разжиганием любого вида розни, призывы к физическому насилию.
Вы же знаете, как в обществе много споров по поводу этой статьи как таковой.
Совершенно верно. Споров много. Но дело в том, что если такой, так сказать, существует вид законодательного регулирования, то мы с вами, как граждане, до тех пор, пока закон не отменен, должны действовать в рамках этого закона. Поэтому вопрос по поводу законопроекта Яровой-Озерова очень конкретный. Мы не хотим его принимать, условно говоря, потому что что? Мы опасаемся, что это посягательство на права нас, нормальных граждан, добропорядочных которые граждан. Никогда в жизни не будут экстремистами, тем более террористами, вот этого мы опасаемся? Тогда я задаю вопрос, что в этих статьях страшного для нас с вами? Нам запретят выезд за границу за то, что мы получим предупреждение от ФСБ о недопустимости нашей деятельности в качестве экстремистов и потенциальных террористов. Как вы думаете?
А вы уверены, что этого не произойдет?
Я почему-то уверен.
Хорошо. Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Институт социально-экономических и политических исследований. Попрошу вас надеть наушники. 7373948. Телефон прямого эфира. Можно писать, можно звонить, можно присылать даже смс-сообщение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот вы говорите, что 282-я ни для кого не страшна. Угу. Вот газету «Дуэль», ее же разгромили, редакцию, осудили редактора, сейчас опять под следствием их.
Скажите...
На основании этой статьи, потому что эксперт какой-то нанятый сказал, что это экстремизм.
Но, а вы уверены, что эксперт говорит неправду?
Конечно, он из института,
вот.
Профессор какой-то.
Вот, какой-то профессор, понимаете?
Нет, ну понятно, что процедура непростая. Процедура вынесения приговора по данной статье включает в себя в том числе и обязательно экспертную оценку тех или иных высказываний.
Но эта экспертная оценка часто субъективна, или мы думаем, что она субъективна?
Но вы не забывайте, приговор выносит не эксперт, а приговор выносит суд. Поэтому вопрос именно в том, насколько суд квалифицированно разбирается, данный конкретный судья квалифицированно разбирается в этой ситуации при помощи экспертной оценки. Да, экспертная оценка важна, но конечное решение все-таки за судьями. Что касается газеты «Дуэль», то опять вопрос очень простой. Либо совершено некое, так сказать, действие. И напомню, что средства массовой информации не закрываются с первого раза. Вы это сами прекрасно знаете, Юра, да? Сначала идет предупреждение, а потом уже выносится, в случае двукратного, значит, постановления, выносится, значит, дополнительное решение о закрытии.
Люди, которые в данном случае говорят об этом СМИ, они говорят, что все это да, было, но все это было неправовое.
Ну, это обычный спор. Один, ну, понятно. Если человек...
Это преследование, говорят люди, которые да. На стороне преследуемого.
И граница между экстремистским высказыванием и неэкстремистским, в общем, достаточно, в некоторых случаях достаточно зыбкая. Но если человек прямым текстом, скажем, призывает к свержению конституционного строя, то вопросов нет. Если человек какими-то намеками, там, боковыми, там, я не знаю, вариантами, или занимается тем, что называется разжиганием...
Но намек можно найти даже там, где намека не было.
Согласен.
Вот об этом
согласен,
люди говорят.
Согласен, да. Я бы сказал так, что, конечно, в отношении этой 282-й статьи до сих пор в обществе идет большой спор, потому что хотелось бы очень точного, абсолютно ясного и правового, безупречно правового регулирования. В этом смысле каждый закон должен был бы, знаете, состоять из перечня того, чего нельзя. Вот конкретно нельзя это, нельзя это, нельзя это. Если этот перечень закрыт...
Разрешено то, что не запрещено.
Да, тогда бы это было так. Но, к сожалению, у нас другой принцип
законодательства. И вот 692-й спрашивает, а не может ли в результате вот все это ужесточение, о котором сейчас говорят, коснуться так называемой политической оппозиции?
Политическая оппозиция,
да.
Почему так называемая? Она действительно...
Он так пишет.
А, понятно.
Это формулировка нашего слушателя.
Если дело вот в чем. Это, мне видится, что это законодательство, оно не направлено ни в коем случае на то или иное воздействие на оппозиционную нашу среду. Оно не имеет политического смысла, мне так кажется. Я думаю, что мотивация Яровой и Озеров очень простая и понятная. Защитить нас всех, в том числе и представителей политической оппозиции, от реальной террористической угрозы. А применять этот закон для того, чтобы давить на политическую оппозицию, можно только в одном случае. Если эта политическая оппозиция начинает проповедовать экстремизм и призывать к террору. Как это было, скажем, с большевиками в Российской империи, против которых, кстати говоря, применялось крайне мягкое законодательство.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста. А вот 30-е годы, когда хватали людей, тоже ведь говорили, вот они виноваты, а я не виноват, за мной не придут. А оказалось, что и за ними потом приходили. Вы не боитесь, что и за вами потом придут вот так же?
Вот так вот.
Понятная аналогия, да. Вы знаете, я не жил в 30-е годы, поэтому знаю о них только, естественно, по научной литературе, по художественным фильмам.
Нет, да. Ну тогда тоже наверняка тогда, все да. было против... А против хороших людей ничего в законе не было написано.
Нет, дело в том, что...
А потом выяснилось, что их придется...
Про 30-е годы мы знаем очень простую вещь, что это, так сказать, была эпоха, ну, я бы сказал, такого экстрасудебного преследования, заведомо внеправового преследования, особенно после убийства Кирова в 1934 году, 1 декабря, была применена вот эта мера, быстрые суды, тройки, которые все решали на месте, без всякой защиты. То есть никакого разбирательства в суде. Впрочем, суды до 1934 года тоже были, как, в общем, известно, пародией на реальную правовую ситуацию. Я лично не боюсь. Понимаете, вот эта цепочка сначала... Я молчал, когда пришли там за профсоюзами, потому что я не член профсоюза.
А потом некому было говорить, да, когда пришли за тобой.
Нет, но если жить в ощущении того, что существует некая репрессивная сила, задача которой всех посадить, то тогда любой закон, любой абсолютно закон можно интерпретировать как повод для того, чтобы вас посадить. Но я не вижу такой репрессивной силы. Я не знаю, к счастью, наверное, согласитесь?
Нет, ну подождите, вот 183-й уже до такого, смотрите, дошло.
Да.
А если человек призывает к свержению строя установленным политическим путем?
Не понял.
Вот, видите?
Любого строя.
Любого существующего строя, но да, политическим путем.
Ну вот знаете, я...
То есть должна прийти, знаете, другая что... партия, которая все поменяет.
Вы знаете, я... Да, давайте...
Это очень, тоже экстремизм, хорошо, спрашивает он.
Отлично, Юра, спасибо, что вы начали нашу программу с этого вопроса, потому что это очень важная дискуссия, мы выясняем детали. Вот очень-очень наглядная, мне кажется, здесь есть аналогия с украинским Майданом. Вот нынешнее украинское государство существует потому, что там, 22 февраля 2014 года произошел вооруженный переворот. Мы все это видели, да, это была прямая трансляция. Вооруженные люди напали, значит, вот на этот самый, на Беркут, сломили, так сказать, разнесли все это дело.
Потом в какой-то момент, я думаю, что есть много людей, которые будут с вами спорить.
А что, все, что наоборот было?
Ну, был ли это вооруженный переворот?
Ну, и... с оружием, по крайней мере.
Люди с оружием были.
Ну, конечно, только они... Да, а Беркуту при этом была так команда, запрещающая с помощью оружия противостоять этой попытке. Так вот, значит, те люди, которые призывали в то время на Майдане к вооруженному перевороту и к свержению законного конституционного строя, должны были бы, если бы в Украине существовал такой закон, который ныне предлагает Яровая и Озеров, должны были бы немедленно арестованы и преданы суду. Вот эта превентивная мера, мне кажется, на примере Украины очень хорошо и ясно показывает смысл этого закона. По мне, это не посягательство на права граждан, на права человека. По мне, это, ну, я бы сказал, может быть... в глазах некоторых излишняя обеспокоенность тем, что мы с вами, как граждане, и наше государство, как наша высшая ценность, да, Россия как высшая ценность, недостаточно защищены в конкретной ситуации нарастающей террористической угрозы.
Понимаете, ну вот Максим опять тоже пишет, да так. Перестаньте, мол, да суд по Савченко все показал.
А что суд по Савченко
Нет
показал?
Судов Российской Федерации. Ну, вы, неужели вы не слышали критики того, как шел суд по Савченко?
Слышал, конечно, ну вот. Безусловно. Да, да, дело в том, что, на мой взгляд...
Вот Максиму он все показал.
Да, но суд был соревновательный, и Савченко пользовался услугами защитников, адвокатов, но, на мой взгляд, вина ее доказана, и, между прочим, она в некоторых случаях сама этого не отрицала. Есть на эту тему видео и аудиоматериалы, в том смысле, что она действительно работала наводчицей, и она была, в том числе, не прямой, может быть, но косвенной виновницей гибели двух... ваших коллег, журналистов, по-моему, Россия, ВГТРК, да?
Ну, вот видите, а многие полагают, что там было иначе.
У нас, конечно...
Три месяца вот тот же Максим, люди требовали уважения своих прав и наказания виновных. Тут Герда пишет про оппозиционера Крылова, которого по 282-й статье осудили. Я даже не знаю, можно ли фразу-то теперь прочитать, если человека за эту фразу осудили, но на первый взгляд кажется, что эта фраза, ну, совсем невинна. Я, наверное, потом вам покажу эту фразу, чтобы вы-то увидели ее. Но в любом случае, люди жалуются на качество судопроизводства.
Да, да, Юра, это правда. Действительно, претензии к судопроизводству по-прежнему остаются на очень высоком уровне. И я бы сказал так, что вот эта наша дискуссия, обсуждение со слушателями этой темы показывает, как, на мой взгляд, очень позитивный тренд, а именно такое алармистское и правильное алармистское состояние нашего гражданского самосознания. Люди действительно обеспокоены тем, чтобы, так сказать, их права, чтобы, так сказать, вот эта тема безопасности государственной не перекрывала их личные права, право на свободу слова, свободу совести и так далее, и так далее. Меня лично радует вот такая активность наших слушателей, и слава богу, так должно быть. Я повторяю, что законопроект жесткий. Законопроект сделан...
Ну, нас-то не спрашивают, пишет Степан из Вайтрана. За нас уже все решили.
Степан, ну как же не спрашивают? Вы же голосовали за определенных депутатов. Вот с них и спрашивайте. Прямо сейчас. Нет, другой вопрос. Если вы вообще не ходите на выборы, тогда действительно вас не спрашивают. Но если вы за кого-то проголосовали, условно говоря, за ЛДПР, там, Справедливую Россию, еще кого-то, не буду всех перечислять, вы знаете прекрасно. Идите к своему депутату, нет, срочно.
Сейчас поздно, теперь надо на почему? Новых депутатов. Ну, выборы скоро.
Нет, дело в том, что я повторю, я точно не знаю, так сказать...
Вот, кстати, новость. Жириновский, Лебедев, Нилов, Слуцкий и Свищев войдут в список ЛДПР на ближайших выборах в Госдуму.
Ну, а как, вы думали, что нет?
Нет, я про другое, про то, что люди готовятся уже к новым выборам, совершенно сейчас, верно. Наверное, требуют но чего-то повторюсь, от старого что, депутата.
Что, нет, дело в том, что этот законопроект, повторюсь, еще могут успеть принять и даже в эту сессию, и эта Дума, поэтому все те, кто считает, что законопроект Яровой-Озерова действительно несет в себе угрозу нашим с вами гражданским правам и правам человека, что это посягательство на наши свободы, активно работаете с теми партиями, с теми депутатами, которых вы выбирали. Агитируете не меня, потому что я не депутат, да, но, повторюсь, я очень благодарен вам всем слушателям за активное обсуждение. Агитируйте своих депутатов, требуйте от них защиты ваших прав.
Хотел про ручку, отломавшуюся ручку, поговорить с вами, но мы поговорим чуть позже. А тут еще новость пришла. Рассерженная бабушка в Перми выбила ногой дверь в кабинет судебных приставов.
Карате?
Не знаю, что уж. Но тут Степан не дает нам уйти от предыдущей темы. Вот смотрите, у нас общество... Степану так кажется, и так многие думают. У нас половина общества хочет 30-х годов 20 века.
Ну ладно, не половина.
Ну какая-то большая
социологические
часть.
Социологические опросы показывают, что Сталина...
Ну мы же не верим социологическим опросам.
Ну, тогда ладно.
Ну, короче, общество делится на тех, кто хочет вернуться в 30-е годы, ну, грубо говоря.
Часть хотела бы.
Да, и на тех, кто этого не хочет.
Угу.
Вот что с этим делать? И ведь это не первый раз.
А с этим ничего не надо делать. Это и есть, я бы сказал, такой показатель нашей свободы реальной. Свободы думать так, как мы хотим, желать чего-то. Но, смотрите, те, кто хотят возврата в 30-е годы, должны помнить одну простую штуку. Вот мы с вами эту тему уже сегодня поднимали. А если вы надеетесь, что в 30-е годы вы будете в рядах тех, кто сажает...
За мной не придут, уверен я.
Вот, я говорю, если вы надеетесь на то, что... Вы
будете... Я уверен, я не надеюсь.
А вы вспомните, сколько, так сказать, пересажали руководителей НКВД, ГПУ, МГБ?
Их за дело.
Ну в этом смысле?
Конечно.
То есть если вы готовы, что за дело посадят, вперед.
Посадят за дело, а меня не за что. Ну вы же понимаете об этом.
Ягода тоже так думал, Ежов тоже так думал. И Берия думал, потом оказался английским шпионом и расстрелянным.
Многие уверены, что Берию ни за что и посадили.
Да, между прочим, миф о, так сказать, белом и пушистом Берии, реформаторе, модернизаторе, он такой интересный очень миф. Мне кажется, что это вот извивы нашего национального самосознания. Реабилитация самых чудовищных злодеев задним числом, это кое-что, что, так сказать, подталкивает нас к тому, что мы должны задуматься о себе.
Ну хорошо, вот Молотов в «Бессмертном полку», Сталин на рекламных бордах с Днем Победы в Новосибирске.
Ну да.
Это хорошо?
Ну а что, это факт. Молотов сыграл, Скрябин, да, настоящая фамилия, но... Молотов сыграл одну из ключевых ролей в том, что в команде Сталина, на самом деле. Это человек, который, так сказать, выполнял все задания безупречно. Другой вопрос, что он подписывал расстрельные списки. Другой вопрос. Так... Но по поводу войны, если мы действительно связываем войну с памятью о тех или иных советских государственных и партийных деятелей, то здесь все безупречно. И Сталин на месте, и Молотов на месте.
Грубо говоря, получается, ваша логика, его, он может быть в бессмертном полку?
Безусловно.
Но он должен быть осужден за то, что
если есть повод для этого, если есть факты, которые свидетельствуют против него, это отдельная история.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Это уже как члену Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Угу.
Ваша коллега Шибанова сегодня приехала в Москву.
Да.
И будет, видимо, с вами встречаться в ближайшее время.
Да, у нас заседание в понедельник.
Вот.
По избирательным правам.
Скажите, насколько это правильно, что член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в Российской Федерации, судя по всему, не проживает?
Юр, я не берусь. Мне кажется, что это право каждого гражданина выбирать место, где жить. Она продолжает оставаться гражданином Российской Федерации. Более того, она попала в Совет, потому что она представляет одну из общественных организаций. У нас очень демократический формат создания Совета. И пока она член Совета, ради бога, пусть живет где хочет, это ее право.
Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Институт социально-экономических и политических исследований. Прямо сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Сегодня с нами Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Институт социально-экономических и политических исследований. Следим за лентами новостей. РБК подтвердил, что медиахолдинг покидают шеф-редактор проектов Елизавета Осетинская, главред газеты Максим Солюс и главный редактор информационного агентства Роман Баданин. Многие говорили о том, что это очередное посягательство на свободу прессы. С вашей точки зрения.
Ну, насколько я знаю, ведется расследование по поводу факта мошенничества, там миллионные суммы в долларах. А, я не знаю, насколько с этим фактом связан или не связан коллектив редакции, его возглавляющие люди, эту редакцию. Вот, конечно, вещь неприятная, безусловно. Но пока, мне кажется, судить об этом рано, потому что реальной информации об этом деле, ну, практически, я не знаю, видимо, это все пока не разглашается, это все тайна следствия. Можно только предполагать. У нас довольно часто...
Ну, согласитесь, что это очень серьезная отставка.
Согласен, да, да. У нас довольно часто происходит одна и та же ситуация. Когда люди, так сказать, с бизнесом что-нибудь делают не так, они пытаются это выставить как результат и как следствие политических преследований. Да, у РБК есть имидж такой, я бы сказал, оппозиционный масс-медиа, да, и у холдинга в целом, и у телеканала, и у газеты. Но я думаю, что рассматривать вариант политических репрессий или попытка, так сказать, как-то подавить инакомыслие, это самый последний случай, самый последний из всех возможностей, которые есть.
Но когда вы
мне
говорите,
кажется, предварительно.
Я понимаю, но когда вы говорите, это последний из возможностей, я понимаю, что, может быть, вы сейчас скажете, что я к слову привязался, но не будет ли поздно, когда вы будете говорить о последнем? Все, других вариантов нет. Вы понимаете, что это преследование за свободу, вот, преследование за свободу слова, а все, уже поздно, нет?
Нет, дело вот в чем. Конечно же, можно предположить во всей этой, так сказать, истории то, что кто-то каким-то образом пытается воздействовать, особенно в период избирательной кампании, на редакционную политику этого холдинга с тем, чтобы, ну, скажем, какие-то резко критические материалы в адрес там правящей партии, например, или президента, чтобы этого не было. Но насколько я вообще читаю РБК, и в том числе и в интернете, иногда смотрю канал, вот, дело в том, что я не вижу там ничего такого, что могло бы вызывать некие опасения в Государственной Думе или на Старой площади. Абсолютно не вижу. Это вполне цивилизованный канал, это вполне цивилизованные масс-медиа, в котором приводится мнение разных, так сказать, экспертов. И, насколько я знаю, ну, скажем, такого возмутительного случая, как вот произошло с телеканалом «Дождь», да, когда они затеяли эту самую странный опрос на тему, может быть, «Ленинград стоило сдать», да, что повлекло за собой реакцию, и «Дождь» потерял лицензию на, так сказать, общедоступных телеканалах, такого возмутительного случая я по отношению РБК не помню. Поэтому, повторюсь, на мой взгляд, сейчас рано судить, но судя по тому, что дело возбуждено по поводу очень серьезной статьи, по поводу очень серьезного правонарушения, связанного там, повторюсь, с миллионными там долларовыми, значит, этими самыми суммами, это, мне кажется, все-таки наиболее вероятный вариант. Посмотрим. Я не думаю, что на примере, вот, который сейчас вы привели, из него можно делать какой-то более общий вывод, и что это случай конкретного, ну, преследования за взгляды. На мой взгляд, абсолютно нет сейчас никаких оснований так предполагать.
Хорошо. Леонид Поляков с нами сегодня, член экспертного совета Фонда Институт социально-экономических и политических исследований. Ну что, давайте теперь про дверь. Не про ту, которую бабушка вышибла ногой,
да,
где-то в суде, хотя, видимо, тоже не очень хорошо сделанная дверь. Но дверь Лады Калины не открылась, пишет 413-й.
Было в свое время.
Раз,
да.
Вспомнили уже.
Да.
Ракета не взлетела.
Так.
Вспомнили уже. А теперь ручка сломалась. Путину специально это все показывает.
Ракета взлетела, если быть точным. В отличие от, так сказать, оторванных ручек, от того, что ручка, дверь не открылась и ручка оторвалась, ракета взлетела. Там, вы знаете, конкретные вполне ситуации.
Да, но ситуация
автоматика
была...
Автоматика сработала, да-да-да.
Понятно,
да, да, неправильно сработала.
И Лада Калина поехала.
Ну.
Понятно, что и этот УАЗ, который Путину показывали, у которого отломалась дверца, наверное, ехал. Но 413-й составляет это в ряд. Зачем это делают? Ну, неужели нельзя перед президентом сделать, ну, чтобы хотя бы ручка не отваливалась?
Нет, я согласен, что, конечно, особенно под камеры, но... Понимаете, в чем дело? Если бы это хотели скрыть, вообще, в принципе, то это бы скрыли. Но я думаю, что совершенно прав пресс-секретарь президента, да, господин Песков, который советует смотреть на это дело с юмором. Но в конце концов, все мы люди. Я понимаю, что хотелось бы, чтобы все работало безупречно. Вот из, там, я не знаю, из 100 тысяч этих патриотов у одного почему-то заклинило ручку, и мощная рука генерала Александра Шевченко, вместо того, чтобы интеллигентно нажать в нужном месте и открыть, она просто произвела то действие, которое бравый солдат должен сделать. Он должен оторвать все.
Я уже видел в интернете, что, мол, вчерашний случай показал, что наши генералы просто сильнее, накачаннее. Их генерал просто не мог бы оторвать ручку от их автомобиля.
Вот, да.
Это да, но Максим дальше пишет.
Максим высказывает некую, я бы сказал, конспирологическую версию.
Может, генерал испугался, что Путин захотел бы прокатиться, и тогда бы вообще толкать пришлось.
Нет, ну тут смотрите, Юр, да, конспирология бессмертная, да, как, так же, как мафия, поэтому подборка этих случаев, она может кого-то натолкнуть на эту тему, что, а нет ли заговора против Путина, так сказать, такие подставы беспрерывные, да, одно, другое, третье, там не открылось, здесь не взлетело, вот, но я думаю, что, значит, что такая цепочка, она, конечно, возможна, я всегда с восхищением в повторе смотрю кинофильм с Мелом Гибсоном, «Теория заговора» знаменитая, да, но в то же время понимаю, что это красивая, так сказать, версия, красивое зрелище, в то время как жизнь другая немножко.
Не, вот как мы соединяем... люди как раз об этом и пытаются писать. Это такая жизнь у нас. Какую ручки не возьми, она отвалится.
Вот это, мне кажется, очень, так сказать, преждевременное обобщение. Из миллиона случаев нормальных мы берем те случаи, которые наиболее резонансны, поскольку это все происходит в присутствии президента. Нормально, это, я бы сказал, такое увеличительное зеркало, стекло увеличительное там в 100 раз. Если что-то происходит при президенте, караул, все, страна валится в пропасть. Миллион случаев других, нормальных, с тем же президентом, мы о них ничего не говорим. Но я повторюсь, такой алармизм мне нравится.
Нет,
мне нравится, что наши слушатели хотят абсолютного совершенства везде и во всем.
Нет,
чтобы
история,
ничего
подождите.
Никогда не ломалось.
Виталий 44-й сразу спрашивает, а работников УАЗа тоже уволят? Как это было на НПО автоматике?
Я не знаю, вряд ли. Я не думаю. Нет, вообще, вы знаете, вот это отдельная тема претензий к нашему автопрому. Я согласен. Я сам в свое время был и продолжаю оставаться патриотом нашего автопрома. Я употребил термин патриот, но сам 18 лет назад свою первую машину купил по патриотическим соображениям «Лада Нива», «Тайга».
«Лада», «Нива», «Тайга».
Да-да-да.
Я даже не представляю, что это.
21-213. Хорошая машина, на самом деле.
Ну, это просто «Нива».
У меня
она как-то еще и «Лада», и «Тайгой» называлась?
Да, она такая короткая, она трехдверная. Вот. У меня на 18-й день, значит, на университетском проспекте она отказала, потому что оказалось, что мне поставили, значит, коробку передач от «Восьмерки». И коробка передач, естественно, всех. Хорошо, я... В то время еще новичок, я ехал не там в крайнем левом, а где-то во втором ряду справа, и на, представляете себе, машина, которая неуправляемая, я успел там срулить вправо. Моего патриотизма с тех пор не сильно убавилось, но...
Вам пишет 596-й, «Нива» не в счет, она шикарна. Вот я тоже много раз слышал, если о чем и говорить, только не про
«Ниву». Согласен, 18 лет назад я ее купил, она, правда, в гараже все время хранится, до сих пор я на ней могу ездить. В этом смысле, да, это
нет,
танк.
Ну, смотрите, один но за другим люди спрашивают,
автопрому,
вы
согласен.
Можете представить что-то подобное западным автомобилем?
Вы знаете, только что...
Но если не говорить про сильного генерала.
Нет, Юр, только что... миллионы, по-моему, не помню порядка, но сотни тысяч, 100%.
Вот у нас тут, смотрите, через Твиттер пишут, все руководство холдинга Solers теперь куда-то летит, срочное совещание на УАЗе в понедельник.
Может быть,
я
конечно.
Не знаю про эту историю, но, судя по всему, об этом пишет Автоледи.
Представить Запад, ну, Митсубиси не западная машина, но обычно считается, что это все-таки такая фирма достаточно классная, да? Она сейчас отзывает там сотни тысяч автомобилей по поводу проблем с безопасностью подушек, вот этих самых аварийных подушек пассажирского кресла. Вы можете представить себе, что это может быть в солидной фирме, в том числе и западной? Может, легко, причем...
Да нет, любой мировой бренд когда-то отзывал тысячами автомобилей.
Конструктивный недостаток. А скандал с Volkswagen, когда, так сказать, там подменяли датчики показателей выброса CO2, Легко. Ну, это, конечно, не та проблема.
В этот момент вам тут же скажут, ну, когда-нибудь эти проблемы открывались в тот момент, когда президент... рядом с этим автомобилем оказывался Обама. Президент страны, да.
Обама попытался открыть Volkswagen и оторвал ручку, да, было бы так.
41-й спорит с вами, давайте. На Ниву от восьмерки коробку не поставишь. А, либо выдели тант, либо вас обманули.
Наверное, обманули, наверное.
Рассказали.
Меня, да, в том сервисе, у меня же была гарантия, я приехал, они почему-то мне заявили, что это, так сказать, они сделали это именно так.
Если бы по тем причинам, по которым Mitsubishi отзывают, российские машины отзывали, уверен, Максим, все бы машины пришлось отзывать.
Опять наш автопром.
На заводе у вас вообще не знают, что такое подушки безопасности, тут же пишет 183-й. Ну, мы ладно, давайте. Эту тему надо закрывать, на самом деле, потому что об автомобилях можно говорить годами.
Бесконечно.
Да, безусловно.
Главное, что их у нас много.
И все-таки это не проблема потемкинских деревень, что когда именно? Показывают недостроенный автомобиль, недоделанный корабль.
Тут есть,
лишь бы показать.
Юр, есть версия, что деревень не было никаких потемкинских, что они были настоящие.
Есть такая версия,
это во-первых, да. Во-вторых, насчет показухи и, так сказать, административного восторга и трепета перед начальством и покраски травы перед визитом там, генерала или еще какого-то высокого чина, такая проблема есть, я согласен. Да, да, в России вот это вот укорененное, я бы сказал, такой спинномозговой страх и желание, так сказать, в какой-то момент показать товар лицом. А как только, так сказать, тот, кому этот товар показывают, исчезает, так сказать, в неизвестном направлении, ну, понятно, куда, да, все остальное, жизнь превращается в рутину, когда мы не замечаем ничего вокруг себя. Это наша, согласен, это наша проблема.
Но потом эта проблема становится проблемой первого лица. Ну так, во всяком случае, вы же видите из сообщений.
Разумеется, потому что у нас первое лицо, как это ни странно, хотя на рейтинге это абсолютно не сказывается, но в таком народном мифологическом сознании первое лицо, в общем-то, ответственно за все. В общем-то.
Ну вот смотрите, теперь получается, что Путин каким-то образом ответственен за то, что на Шикотане происходит. Вы же слышали эту историю?
Рыбный комбинат, конечно.
Рыбный комбинат,
да, да, да.
Женщина пожаловалась на прямой линии и так далее. А теперь люди на этом рыбокомбинате просят уже прекратить проверять этот рыбокомбинат, потому что он банкротится.
В том-то и проблема.
И они остаются без денег.
В том-то и проблема.
Получается, помог президент.
В том-то и проблема, действительно, что сначала попытка добиться своих прав с помощью... обращение к президенту приводит к тому, что начинает, так сказать, жестоко и беспощадно проверять всю эту вертикаль, которая, так сказать, там есть.
Они пытаются, да, наводить порядок,
да,
но если навести порядок, не работает.
А когда выяснилось, нет, когда вообще туда кто-то приехал с реальной проверкой, то выяснилось, что это предприятие в принципе там работать не может, потому что там одни убытки. Поэтому вопрос, я бы сказал так, что это, конечно же, такая, ну, я бы сказал, конкретная человеческая трагедия.
Ну, как?
Те люди, которые туда поехали по найму, да, вот, им что-то пообещали, и теперь не могут уехать, это, на мой взгляд, это должно быть решено, ну, как минимум, на уровне региональных властей.
Ну, смотрите,
их нужно эвакуировать оттуда, вывести. Но, в принципе, случай показательный.
Ну, смотрите, тогда какая история получается? Берем первый попавшийся рыбокомбинат.
Да.
Начинаем его проверять.
Но он и не получается, первый попавшийся, ну, такой конкретный.
Вроде как случайно женщина попала, да, в прямой эфир.
Я бы не сказал, что это массовый случай, вот в чем дело.
И все-таки,
да,
берем как бы первый попавшийся рыбокомбинат, начинаем проверять, и вот уже массово возбуждаются уголовные дела против руководства. Это тогда получается с каждым предприятием так можно?
Я думаю, что не скажем. Там все-таки, я думаю, что там реальные злоупотребления были, во всяком случае, факты задержки зарплат, вообще невыплаты зарплат, и мало того... людей заставляли платить за то, что они там жили в этом вот в барачных условиях. Но, Юр, я не готов сегодня делать обобщение. Я думаю, что это конкретный случай. Ну, во всяком случае, он должен стать поводом для того, чтобы как-то серьезно на эту проблему посмотреть. У Министерства труда есть достаточно полномочий. Кстати, президент тогда же, помните, на прямой линии задавал эти вопросы.
Совершенно
куда
верно.
Смотрит инспекция трудовая?
А куда смотрят местные власти теперь? Вот спрашивает Виталий 44-й,
вот, совершенно верно. Поэтому, друзья дорогие, мы с вами обсуждаем очень острую и горячую тему. Она, на мой взгляд, имеет только, так сказать, один ответ, очень ясный и простой. Научитесь выбирать ту власть, которая будет вас удовлетворять. Научитесь это делать, действительно.
Которой будет не все равно, что происходит на рыбокомбинате
Островной? В том числе, да, потому что это конкретный субъект Российской Федерации. Научитесь это делать. Без всякого юмора и без всяких вот этих хихиканий или такого, я бы сказал, априорного пессимизма, типа «за нас все решили». Ничего за нас не решили. Каждый раз, когда происходят выборы, региональные, муниципальные, федеральные, мы с вами решаем, кто будет нашей властью. Поэтому я вас очень прошу реально, 18 сентября в этом году, когда вы пойдете к избирательным участкам, думайте головой. Выбирайте тех, кому вы реально доверяете.
А вы не боитесь, что никого не выберут тогда?
Ну как, я думаю...
Ну вот там все возьмут и придут. Сейчас же люди-то жалуются на то, что их кандидатов нет. Вот вы говорите, да приходите ладно, все на выборы. Они придут и проголосуют против всех.
Не может быть такого. Нет. Во-первых, есть социология по этому поводу. Уже у нас довольно четко, так сказать, обособились различные избирательные группы, поддержка, так сказать, у одной партии, у другой.
Вы все-таки верите социологам?
Мало того, что я верю. Я действительно знаю, что это так на самом деле. Это легко, так сказать, заметить даже и, кстати говоря, по вашей радиостанции. У вас часто бывают представители разных политических партий, и разные группы ваших слушателей их поддерживают или нет. Поэтому, повторюсь еще раз, претензии к тому, что власть не такая, как мы хотели бы, в первую очередь обращаем к самим себе.
Юлия, кстати, обращает внимание на то, что вот люди жалуются, что их банкротят и надо что-то делать. Она пишет, вообще-то банкротство – это не всегда ликвидация. Процедура банкротства может подразумевать финансовое оздоровление, и просто никто не знает, что это за процедура.
Да, есть такой термин «санация», да, то есть предприятие берется под специальное управление, приходит кризисный управляющий, который наводит порядок с финансами. Поэтому давайте следить за этим процессом в развитии. Если вы намерены следить, посмотрим. Может быть, не все так катастрофично и плохо, но я не исключаю того, что там вообще сама идея создания производства рыбокомбината сама по себе нереализуема. Возможно, что и так. Что невозможно там получить прибыль. Почему конкретно, я не знаю.
Все равно везде пройдет «Единая Россия». Виталий 44 пишет, наймут бюджетников, и все будет пучком. Вот человек уверен. Кстати, а многие другие, я уж не стал их цитировать, они вообще пишут, мы не верим. Ну вот вы знаете, да? Мы Николай II, видимо. Но люди обычно пишут от имени большинства.
Нет, меня лично не удивляет то, что большинство бюджетников голосует за партию правящую, потому что...
Но зачем тогда они потом жалуются, что их заставляют это делать?
Некоторые жалуются, но большинство нет. Большинство бюджетников, насколько, так сказать, я знаю статистику, социологию по этому вопросу, опросы общественного мнения, да, по-прежнему, так сказать, мы живем не в той стране, в которой нам бы хотелось, и зарплаты наши, условно говоря, на порядок ниже, чем нам бы хотелось, но в целом мы прекрасно понимаем цену стабильности, особенно на фоне сравнения с 90-ми годами. А многие бюджетники это очень хорошо помнят на своей шкуре, извините за, так сказать, это грубое слово.
Вот эта история с Минкомсвязи, которая, как теперь сообщают, планирует обособить российский интернет к 2020 году.
Да,
насколько это серьезно?
Знаете, Юр, я не буду брать на себя ответственность за окончательные суждения. Я не специалист.
Нет, но они говорят про 99% российского интернет-трафика.
Я прочитал эту статью в «Ведомостях», да, я слушал на эту тему дискуссию, посмотрел.
Неужели мы, правда, закроемся от всего?
Да, некоторые говорят, что мы движемся в сторону китайского варианта.
Но там не 99% трафика.
Там все-таки закрытая достаточно система, которая позволяет вообще отрубать все внешнее. Вот. У некоторых есть такие опасения. Я думаю, все-таки опять это вопрос о том, с чего мы с вами начали вот нашу дискуссию сегодняшнюю. Вопрос о обеспечении информационной безопасности страны. Потому что мы знаем, что довольно большая часть трафика, даже, так сказать, в коммуникации между юзерами, которые находятся там, условно говоря, один в Питере, другой в Москве, часть трафика, она идет через, так сказать, заграничный интернет. Это первое. И второе, критическая инфраструктура до сих пор используется, так сказать, в основном на 40% только наша, российская, а 60% это инфраструктура, ну, условно говоря, зарубежная.
Так вроде же отказались от идеи натурального хозяйства уже давно. Даже еда и та импортная бывает.
Да. Но мы же сейчас импортозамещаем. Прекрасно, кстати, да? Скоро российские сыры будут такого же качества, как и все остальные.
Нет, ну вот 991 пишет, вы говорите вот в том стиле, лишь бы войны не было.
Нет, но на самом деле это предусмотрительная вещь, потому что ведь система коммуникации, которая называется интернет, это самая прогрессивная система, в общем, да, это то, что позволяет, так сказать, мгновенно связывать разных юзеров в разных точках огромной нашей страны. Получать информацию, так сказать, со скоростью, я не знаю, с какой там, сколько конкретно мегабит.
С бешеной.
Да, с бешеной, условно говоря.
По-прежнему.
Да. Со скоростью мысли, как Стив Джобс, кажется, говорил, да?
Не, ну, давайте вот совсем коротко, у нас несколько секунд осталось.
Давайте.
А просто ведомство-то говорит, что они при этом не хотят закрыться.
Да.
Верите им?
Я верю. Они не хотят закрываться, они хотят решать конкретную проблему. Гарантировать безопасность внутри России интернет-соединения и интернет-трафика.
Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Институт социально-экономических и политических исследований. Это была программа «Пиджаки». Леонид Владимирович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки».